Но, кажется, ни одному физиологу или анатому не пришло в голову применить к развитию человеческого существа с начала его появления, как зародыша, до его окончательного формирования и рождения пифагорейскую эзотерическую доктрину метампсихоза, так неправильно понятую критиками. Значение каббалистической аксиомы «камень становится растением, растение – животным, животное – человеком» и так далее уже упоминалось в другом месте в связи с духовной и физической эволюцией человека. Мы теперь добавим к ней несколько слов, чтобы лучше пояснить идею. Какова первоначальная форма будущего человека? Зернышко, корпускула, говорят некоторые физиологи, молекула, яйцо, яйца, говорят другие. Если бы ее можно проанализировать спектроскопом или иначе, из чего бы она оказалась состоящей? По аналогии следовало бы считать, что из зародыша неорганической материи, отложенной круговоротом веществ в точке зарождения и соединенной с отложением органической материи. Другими словами, это незримо малое ядрышко будущего человека составлено из тех же самых элементов, что и камень, из тех же самых элементов, что и земля, на которой человеку предназначено обитать. Каббалисты ссылаются на Моисея, как на автора высказывания, что для создания живого существа нужны земля и вода, и поэтому можно сказать, что сперва человек появляется в виде камня. По истечении 3 или 4 недель овум становится подобным растению, так как один конец его становится сферическим, а другой конец суживается конусообразно наподобие морковки. При рассечении его обнаруживают, что он, подобно луковице, состоит из нескольких слоев очень нежной пленки, служащей вместилищем воды. В нижнем конце эти пленки сближаются, и эмбрион висит на основании пуповины совсем как плод на ветке. Камень теперь превращен метампсихозом в растение. Затем эмбрионическое создание начинает выпускать изнутри наружу ростки конечностей и развивать их. Появляются глаза, подобно двум черным точкам, уши, нос и рот, прежде чем выдаваться, образуют впадины. Эмбрион развивается в зародыше животного, принимает форму головастика и, подобно пресмыкающейся амфибии, живет в воде и развивается в ней. Его монада еще не стала ни человеческой, ни бессмертной, ибо каббалисты говорят нам, что это наступит только в 4-м часу. Мало-помалу зародыш принимает характерные черты человеческого существа, и первый трепет дыхания бессмертия пронизывает его. Он двигается, природа открывает перед ним путь, вводит его в мир, и божественная сущность вселяется в детский организм, в котором она будет обитать до физической смерти, после которого человек становится духом. Таинственный процесс 9-месячного формирования человека каббалисты называют завершением индивидуального цикла эволюции. Как зародыш человека развивается в чреве, погруженный в амнион, так и Земля зарождается из вселенского эфира или астрального флюида в чреве Вселенной. Эти космические дети, подобно своим обитателям-пигмеям, сперва становятся ядрами, затем яйцами, затем постепенно созревают и, в свою очередь, становятся материями, развивают минеральные, растительные, животные и человеческие формы. От центра к окружности, от неощутимого пузырька до невообразимых границ космоса эти глубокие мыслители-оккультисты прослеживают, как цикл сливается с циклом, как один цикл содержит другой в бесконечной серии. Эмбрион развивается в своей внутриутробной сфере, индивидуум в своем семействе, семейство в государстве, государство в человеке, Земля в нашей системе. Эта система в пандральной Вселенной. Вселенная в космосе, космос в первопричине, беспредельно и бесконечно. Их философия эволюции, которая, как мы видим, отличается от философии Гекеля, такова: «Все сущее лишь часть великого целого, природа его тело и Бог душа его, не счесть миров в его зачатых чреве». Единодушно соглашаясь с тем, что физические причины, например, удары, несчастные случаи, плохое питание матери влияют на зародыш и в какой-то степени угрожают его жизни, и также допуская, что моральные факторы, например, страх, внезапный ужас, сокрушающее горе или даже чрезмерная радость, могут задержать рост зародыша и даже убить его, многие физиологи соглашаются с Магенди, говоря: «Нет причин верить, что воображение матери может иметь какое-либо влияние на формирование рождающихся уродов. И это только потому, что такие отклонения ежедневно наблюдаются в воспроизводстве у животных и даже у растений». В этом мнении его поддерживают ведущие тератологи наших дней. Хотя Жоффрей Сент-Иллер дал имя этой новой науке, ее факты обоснованы на исчерпывающих опытах Бичета, который в 1802 году был признан основоположником аналитической и философической анатомии. Одним из наиболее ценных вкладов в тератологическую литературу является монография Фишера, доктора медицины из Синг-Синга в Нью-Йорке, озаглавленная «Диплотератология. Очерк о происхождении человеческих монстров». Этот писатель классифицирует рождаемых уродов по разным видам, сопровождая отдельные случаи рассуждениями, навеянными их своеобразием. Следуя примеру Сент-Иллера, он делит историю этого предмета на баснословный, позитивный и научный периоды. Для нашей цели достаточно сказать, что при нынешнем состоянии научной мысли считаются установленными два положения. Первое, что ментальное состояние матери не оказывает влияния на формирование утробных уродств. Второе, что большинство разнообразных уродств могут быть объявлены теорией приостановки и задержки развития. Фишер говорит: «Тщательное изучение законов развития и порядка, в каком различные органы и эмбрионы развиваются, привело к наблюдениям, что уроды, появившиеся в результате приостановки или заторможенного развития, произошли до некоторой степени от их перманентных эмбрионов. Ненормальность органов представляет собой просто результат начальных условий формирования, как оно протекало на ранней стадии зародышевой жизни. При нынешнем признанном хаотическом состоянии физиологии нам кажется немного рискованным со стороны какого-либо тератолога, как бы велик ни был его авторитет в анатомии, гистологии или эмбриологии, занимать такую опасную позицию, чтобы сказать, что мать не имеет влияния на своего потомка. В то время как микроскопы Геллера и Пролайка, Дереста и Ларабуле раскрыли нам много интересных фактов зародышевой жизни, еще больше фактов по эмбриологии остаются нераскрытыми современной наукой. Если мы согласимся, что уродства являются результатом задержки в развитии, мало того, если мы пойдем еще дальше и согласимся, что будущее зародыша может быть предсказано по жизненной кальке, то куда тератолог поведет нас, чтобы мы могли узнать предшествующую психологическую причину того или другого? Доктор Фишер мог тщательно изучить несколько сот случаев уродств и чувствовать себя вправе построить новую классификацию их родов и видов. Но факты остаются фактами. И вне поля его наблюдений, как видно, даже судя по нашему личному опыту в различных странах, имеется достаточно наличных доказательств, что сильные переживания матери часто отражаются на ребенке в осязаемых, видимых и постоянных отступлениях от нормального облика.